Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти, ценностные ориентации и объект почитания, самосознание, разум и воображение – все эти новые свойства человека, которые далеко выходят за рамки инструментального мышления самых умных животных, требуют создания такой картины мира и места человека в нем, которая имеет четкую структуру и обладает внутренней взаимосвязью. Человеку нужна система координат, некая карта его природного и социального мира, без которой он может заблудиться и утратить способность действовать целенаправленно и последовательно. У него не было бы возможности ориентироваться и найти точку опоры, которая позволяет человеку классифицировать все впечатления, обрушивающиеся на него. И совершенно не важно, во что именно он верит, считает ли он главной причиной всех событий магию и волшебство, или думает, что духи его предков направляют его жизнь и судьбу, верит ли он во всемогущего Бога, который вознаградит его или накажет, или же в силу науки, которая способна разрешить все человеческие проблемы, это безразлично. Просто человеку необходима система координат, жизненных ориентиров, ценностных ориентаций. Мир имеет для него определенный смысл, и совпадение его собственной картины мира с представлениями окружающих его людей является для него лично критерием истины. Даже если картина мира не соответствует действительности, она все равно выполняет некоторую психологическую функцию. Но картина мира никогда не бывает абсолютной, ни абсолютно истинной, ни абсолютно ложной. Это обычно всего лишь некоторое приближение к истинной картине мира, которая помогает жить. Картина мира сможет соответствовать истине только тогда, когда сама практика жизни будет избавлена от ее постоянных противоречий и иррационализма. В высшей степени интересно отметить, что нет ни одной такой культуры, которая могла бы обойтись без подобной системы ценностных ориентаций или координат. Есть она и у каждого индивидуума. Кто-то может отрицать, что у него есть мировоззрение, кто-то может утверждать, что не нуждается в общей картине мира, что он реагирует на различные феномены и события в зависимости от того, как он их воспринимает в этот миг. Но нетрудно доказать, что эти люди ошибаются в оценке своей собственной философии. Каждый из них считает, что это его личные взгляды, которые просто соответствуют здравому смыслу. Никто из них не замечает, что все его мысли не выходят за рамки общепризнанных представлений. Когда же кто-то встречается с принципиально иной жизненной позицией, он объявляет ее безумной, иррациональной или ребяческой, в то время как свою собственную позицию он считает логичной. Потребность в образовании системы отношений особенно отчетливо обнаруживается у детей. В определенном возрасте они испытывают глубокую потребность в системе координат и нередко сами создают ее, изобретательно оперируя незначительным количеством доступной им информации. Потребность в системе ценностных координат так велика, что только ею одной объясняются некоторые факты, подвергавшие в изумлении уже многих исследователей проблемы человека. Например, разве не заслуживает удивления то обстоятельство, что человек с такой легкостью оказывается жертвой иррациональных доктрин политического, религиозного или какого-нибудь иного толка, в то время как для людей, не находящихся под их влиянием, очевидно, что речь идет о совершенно бесполезных концепциях. Отчасти этот факт объясняется гипнотическим влиянием вождей и внушаемостью человека. Но для большей части феноменов подчинения этого объяснения недостаточно. Возможно, человек был бы менее подвержен влияниям, если бы он обладал такой огромной потребностью в заданной системе координат. Чем больше идеология утверждает, что она может на все вопросы дать непротиворечивые ответы, тем она привлекательней. Здесь, возможно, следует искать причину того, почему иррациональные или даже явно сумасшедшие системы идей обретают такую притягательность. Однако подобная географическая карта – это еще недостаточное руководство к действию. Человеку необходима также цель, которая указывает ему, куда он должен идти. Животное таких проблем не знает. Его инстинкты обеспечивают ему и жизненные ориентиры, и жизненно важные цели. Но человек, у которого ослаблена инстинктивная детерминация, зато функционирует разум, позволяющий ему продумать разные варианты движения к цели, нуждается в объекте почитания и преданности, подчинения и любви. Ему нужен такой объект, как цель, как фокус для любых стремлений и как основа для его реальных, а не провозглашаемых на публику ценностей. Человек нуждается в объекте почитания по многим причинам. Такой объект концентрирует и направляет его энергию, поднимает его самого над уровнем своего индивидуального бытия, над всеми сомнениями и сложностями, он придает его жизни определенный смысл. Когда человек ради такого объекта возвышается над своим одиноким «я», он трансцендирует самого себя и сбрасывает оковы своего абсолютного эгоцентризма, переходит в совершенно иное состояние. Объектом почитания может быть что угодно. Человек может поклоняться идолу, который потребует от него убийства собственных детей, или идеалу, который побуждает его беречь и защищать их. Он может стремиться к умножению жизни или к ее уничтожению. Целью может стать жажда денег или жажда власти, стремление любить или ненавидеть, желание быть храбрым и продуктивным. Человек может служить самым различным идолам и целям. И надо помнить, что сама по себе потребность в таком служении – это первичная экзистенциальная потребность, которая должна быть удовлетворена любой ценой и во что бы то ни стало. Хотя, разумеется, вопрос об объекте имеет огромное значение, ведь это вопрос о том, какие у тебя идолы и какие идеалы. Исторические корни. Когда рождается ребенок, он покидает надежное пристанище, материнское тело и прощается с тем состоянием, когда он еще был частью природы и жил благодаря матери. В момент рождения он еще симбиотически связан с матерью, и даже после рождения тесная связь между ними сохраняется значительно дольше, чем у большинства других живых существ. Тем не менее, даже после разрыва этой связи остается огромная потребность сохранить первоначальные узы, глубинная тоска по невозможному возврату в материнское тело или желание найти такую новую жизненную ситуацию, которая гарантировала бы укрытие и абсолютную безопасность. Однако биологическое и особенно нейрофизиологическое устройство строения человека не пускает его в рай, ему остается только одна альтернатива. Либо он настаивает на своем желании вернуться назад, но за это придется платить симбиозной зависимостью от матери. Эта зависимость может быть перенесена на другой объект почитания, символизирующий мать. Это может быть земля, природа, бог, нация, бюрократическая машина и так далее. Либо он будет двигаться вперед и самостоятельно устраиваться в этом мире. При этом он освободится от всякого давления прошлого, установит новые связи с людьми, ощутит свое братство со всем человечеством и постепенно обрастет новыми корнями. Осознав свою изолированность, человек должен найти новые связи со своими согражданами. От этого зависит его душевное и духовное здоровье. Без сильных эмоциональных связей с миром он будет невыносимо страдать от своего одиночества и потерянности. Но ведь в его силах установить различные формы связи с другими людьми. Он может любить других людей, для этого он должен сам быть независимой и творческой личностью, или он может установить некие симбиозные связи, то есть стать частью какой-то группы или сделать группу людей частью своего «я». В этом симбиозном союзе он стремится либо к господству над другими – садизм, либо к подчинению – мазохизм. Если человеку закрыты и путь любви, и путь симбиоза, тогда он решает эту проблему иначе. Он вступает в отношения с самим собой – нарциссизм. В результате он сам для себя становится целым миром и любит целый мир в себе самом. Это довольно часто встречающаяся форма самоопределения личности, которая не обрела других привязанностей, нередко эту форму путают с садизмом, но она опасна. В экстремальных случаях она ведет к определенным формам помешательства. Последняя и злокачественная форма решения этой проблемы в сочетании с экстремальным нарциссизмом – это деструктивность, желание уничтожить всех остальных людей. Если никто, кроме меня, не существует, то нечего бояться других, и мне не нужно вступать с ними в отношения. Разрушая мир, я спасаюсь от угрозы быть уничтоженным. Чувство единения. Экзистенциальная раздвоенность человека была бы невыносима, если бы он не мог установить единство с самим собой, а также с природным и социальным миром вокруг себя. Однако есть немало возможностей обрести это единство. Человек может отключить свое сознание, приводя себя в состояние экстаза или транса. Это достигается с помощью наркотиков, сексуальных оргий, поста, танца и многих других ритуалов, которые достаточно распространены в различных культурах. Он может также попытаться идентифицировать себя с животным, чтобы таким образом вернуть утраченную гармонию с природой. Этот способ обретения единства лежит в основе многих примитивных религий. Когда древний вождь племени изображал какое-либо священное животное, надевая его маску и всем своим поведением, отождествляя себя со зверем, как это делали, например, тевтонские свирепые воины, берсеркеры, которые отождествляли себя с медведем. Целостность может быть достигнута и другим путем, например, когда человек всю свою энергию направляет на служение одной всепожирающей страсти – к деньгам, к власти, к славе или к разрушению. Любая подобная попытка восстановить свою целостность имеет целью отключение разума. Все служит этой цели, но все эти попытки обречены. Трагизм состоит в том, что независимо от того, длится ли это состояние недолго, как опьянение и транс, или носит более длительный характер, как ревность, ненависть, жажда власти, любая мания делает человека калекой, отрывает его от других людей, пожирает его, ставит в зависимость от его страсти так же сильно, как наркомания. И есть только один путь к целостности, который не делает человека инвалидом. Эта попытка была предпринята в первом тысячелетии до Христа во всех высокоразвитых цивилизациях – в Китае, Индии, Египте, Палестине и Греции. Великие религии, которые выросли на почве этих культур, учили, что никакое забытье, отключение сознания не спасет человека от внутреннего раздвоения. Единство достижимо лишь на пути всестороннего развития разума, а также способности любить. Как бы велики ни были различия между даосизмом, буддизмом, пророческим иудаизмом и евангельским христианством, все эти религии имеют общую цель – дать человеку чувство единения, и притом не ценой возврата к животному существованию, а путем собственно человеческого самовыражения в единстве с природой, со своими согражданами и с самим собой. За 2,5 тысячелетия человек, похоже, не очень далеко ушел в достижении этой цели. Причиной этого можно считать недостаточность экономического и социального развития разных стран, а также социально-прикладную функцию религии в деле управления или манипулирования массами людей. Однако это новое понимание единства имело для психического развития человека революционное значение. Такое же, как изобретение землепашества и ремесла для экономики. Это видение никогда полностью не исчезало. Оно пробудилось к новой жизни в христианских сектах, у религиозных мистиков всех направлений, у гуманистов Ренессанса, а в светской форме – в философии Маркса. Проблема выбора пути, прогрессивного или регрессивного, это не только социально-историческая проблема. Каждый отдельный человек – сталкивается с ней не раз в своей жизни. Разумеется, если он живет в застойном обществе, которое не идет по пути прогресса, то свобода индивидуального выбора весьма ограничена, и все-таки она существует. Но чтобы пойти против течения, индивиду требуется огромное напряжение духа, ясность мысли и обращение к трудам великих гуманистов. Невроз лучше всего интерпретировать как столкновение двух полярных тенденций в человеке, а успешно проведенный психоанализ может подтолкнуть личность к принятию прогрессивных решений. Для современного кибернетического общества характерно иное решение экзистенциальной проблемы раздвоения личности. Здесь человек сужает свое бытие до рамок своей социальной роли. Он начинает чувствовать себя маленьким, потерянным, ненужным и в погоне за вещами сам становится всего лишь вещью. Спасаясь от экзистенциальной раздвоенности, человек идентифицирует себя со своей социальной организацией и забывает про то, что он личность. Таким образом, если пользоваться терминологией Хайдеггера, человек перестает быть личностью и превращается в некое «оно». Он оказывается в состоянии так называемого негативного экстаза. Он забывает себя, теряет свое лицо. Он больше не личность, а вещь. Творческие способности. Когда человек понимает, что он живет в странном и страшном мире и бессилен что-либо в нем изменить, его может охватить отчаяние. Однако он не позволяет, чтобы его считали пассивным объектом. Он не хочет утратить свою субъективность, свое «я». А для этого он постоянно поддерживает в себе и создает для окружающих ощущение своей дееспособности, то есть он все время должен действовать. В современных терминах это называется «быть эффективным». Сегодня под эффективностью понимается такая деятельность, которая приносит успех. Но это есть искажение изначального смысла слова, так как эффективность происходит от латинского «ex facere» – «делать». Быть эффективным, следовательно, значит что-то совершать, осуществлять, реализовывать, выполнять, то есть быть способным к действию. Мы называем кого-то дееспособным, если он обладает способностью что-то делать, совершать и производить. Эта способность означает, что человек не слаб и не беспомощен, что он является живым, функционирующим человеческим существом. Дееспособность означает, что человек активен, что не только другие действуют на него, но и он сам действует на других людей. В конечном счете, быть дееспособным – это и значит существовать. Этот принцип можно сформулировать следующим образом. «Я существую, поскольку я что-то делаю». Целый ряд исследователей разделяют эту точку зрения. В начале нашего столетия, изучая феномен игры, Гроос написал, что существенным мотивом в детской игре является радость от осуществления каких-либо действий. Это было его объяснением того, что ребенку доставляет колоссальное удовольствие чем-то греметь, таскать за собой вещи, плескаться и брызгаться в лужах и тому подобное. Гроос отсюда заключает: «У нас есть стремление к познанию, но еще сильнее наше стремление к осуществлению действий». Аналогичную идею высказал 50 годами позже Пиаже. Наблюдая за детьми, он заметил, что малышам в первую очередь нравятся те предметы, которые они могут вовлечь в сферу своих действий. Подобного же взгляда придерживается Уайт, когда утверждает, что стремление получить полномочия является одной из самых мощных мотиваций человеческого поведения. Он предлагает называть мотивационную сферу приобретения компетентности словом «эффектансе». Та же самая потребность находит выражение в языке. Я имею в виду английский. У многих детей около 1,5 лет первой фразой становится какой-либо вариант «I do», что означает «я делаю». Дети раньше говорят «me», «меня», «я», чем «my», «мой». Ребенок до 18 месяцев находится в состоянии чрезвычайной беспомощности, и даже позднее он еще сильно зависит от доброжелательности и доброй воли других. Однако с каждым днем ребенок становится самостоятельнее, в то время как взрослые медленно меняют свое отношение к нему и пытаются различными способами привлечь к себе внимание. Он орет, хватает руками все подряд, заставляет всех вокруг себя крутиться. Все это одно из проявлений активности и волеизъявления. Чаще всего приходится капитулировать перед превосходящими силами взрослых, но это поражение не остается без последствий. Подрастая, ребенок находит разные возможности отплатить за поражение. При этом он сам осуществляет те самые действия, от которых он страдал, будучи младенцем. Если в детстве от него требовали подчинения, он стремится господствовать. Если его били, он сам становится драчуном. Словом, он делает то, что был вынужден терпеть, или же то, что раньше ему запрещали. Практика психоанализа дает огромный фактический материал, подтверждающий, что многие неврозы, навязчивые идеи и сексуальные аномалии являются следствием определенных запретов в раннем детстве. Складывается впечатление, что вынужденный переход человека от пассивной роли к активной, даже если и безуспешный, означает всего лишь попытку залечить еще открытые раны, и этим, возможно, объясняется тот факт, что запретный плод так сладок. Притягательной силой обладает не только то, что не было разрешено, но также и то, что было невозможно. Человек явно испытывает глубокую потребность проникнуть в глубины своего социального и природного бытия, гонимый желанием вырваться из тех рамок, в которые он загнан. Этот порыв, вероятно, играет важную роль. Он может толкнуть человека как на подвиг, так и на преступление. Взрослые, так же как и дети, стремятся доказать самим себе, что они способны осуществлять действия. Есть много разных способов такого доказательства. Например, у грудного младенца можно вызвать выражение удовольствия, когда его укачивают. Каждый знает счастливое чувство, когда тебе улыбается любимая, когда ты способен возбудить интерес у собеседника или добиться взаимности в сексе. Того же самого можно достичь в материальном производстве, интеллектуальной и художественной деятельности. Однако та же самая потребность может быть удовлетворена другим путем, когда человек получает власть над другими людьми, когда он проходит через все эмоциональные состояния, от сопереживания до наслаждения их страданиями. Когда, например, убийца наблюдает смертельный страх на лице жертвы, или когда страна-агрессор завоевывает другую страну, и оккупанты разрушают то, что было построено другими. Потребность в действии также находит свое выражение в межличностных отношениях, в отношении к животным, к неживой природе и даже к идеям. В отношении к другим людям принципиальная альтернатива состоит в том, что человек чувствует себя способным либо вызвать любовь, либо доставлять людям страдания, вселять в них ужас. В отношении к вещам альтернатива состоит в том, что человек стремится либо строить что-то, либо разрушать. Как бы ни были противоположны эти альтернативы, они являются только различными реакциями на одну и ту же экзистенциальную потребность действовать. Если рассматривать депрессию и скуку, то можно обнаружить богатый материал, доказывающий, что нет страшнее муки, чем состояние человека, обреченного на бездействие. Ведь безделье означает полную импотенцию, в которой сексуальная импотенция составляет только малую долю. Спасаясь от этих невыносимых ощущений, человек готов испробовать любые средства, от сумасшедшей работы до наркомании, жестокости и убийства.